говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим, начнем наш разговор об апостольских чтениях, которые у нас были вот в это воскресенье, в понедельник. Я думаю, на них стоит обратить внимание, потому что обычно в церкви священники произносят проповедь от Евангелия, это правильно. Но вот очень важные апостольские чтения тоже. Я напомню, телефон прямого эфира 959-59-39, 959-59-39, и мы ждем ваших звонков. Можно также присылать смски на номер 5522 Вера. 5522 Вера. Итак, вчерашнее воскресное апостольское чтение из послания святого апостола Павла к римлянам, первые 10 стихов 10 главы. Вот что пишет апостол: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце своем, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». И мы видим здесь, в 10 стихе, апостол говорит самую важную вещь на свете – как спастись. И вот он говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Но рассмотрим более широкий контекст речи апостола. В ветхозаветные времена, до явления Спасителя, единственным народом, который обладал богопознанием, единственным народом, который поклонялся единому истинному Богу, были иудеи. А среди язычников могли быть какие-то очень важные, очень интересные нравственные прозрения, даже какие-то отчасти богословские прозрения, какие-то представления о Боге, очень смытые, очень стертые у язычников были. Мы можем найти, скажем, у Платона в диалоге Тимей, там рассуждение о том, что космос прекрасен, и значит, устроитель его благ. Мы можем найти у Сенеки рассуждение о добродетели, которое во многом созвучно Евангелию, но за пределами Израиля люди не знали единого истинного Бога, они поклонялись множеству различных языческих богов, и нравы языческие были, по крайней мере, но это написание апостола, апостолам этого послания, они были весьма достойны порицания, как он об этом пишет в начале своего послания. И иудеи обладали Божьим законом, у них были обетования. В священных писаниях, которые они сохраняли, были пророчества о пришествии Мессии. Это народ, избранный Богом. И вот Мессия приходит, и происходит нечто странное и трагическое. Большая часть Божьего народа не принимает Иисуса в качестве Мессии. Да, все первые христиане, они принадлежат к той же иудейской среде. И Матерь Божия, и апостолы, они все по происхождению иудеи. Они все выходят из той же среды. Но они составляют меньшинство. И довольно скоро проповедь апостолов обращается к язычникам, к другим народам. И перед людьми, которые это видят, возникает вопрос, ну как же так? Божий народ, который в большинстве своем не принял Мессию, так что теперь Мессию принимают все больше язычники. Что это значит, как к этому относиться? И мы читаем в первом же стихе: «Братья, желание моего сердца и молитва моя к Богу об Израиле во спасение». Как апостол Павел относится к народу, выходцем из которого он является. Он молится о спасении Израиля. И мы читаем в другом месте того же послания, что «великая печаль и непрестанное терзание сердца моему, я желал бы и сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Мы видим здесь, что апостол, побуждаемый Святым Духом, выражает свою любовь к народу Божьему, к иудеям. И объясняет, почему так получилось, что иудеи, избранный народ Божий, у которого было Священное Писание, у которого были обетования, были пророки, они в большинстве своем не уверовали. В чем проблема? И он говорит: свидетельствуем, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Или в славянском переводе не по разуму. Вот отсюда в русский язык вошло выражение ревность не по уму или не по разуму. Они имеют ревность по Боге. Они не безбожники. Это люди глубоко религиозные. Мы читаем, когда у апостолов в деяниях возникают конфликты с его бывшими однокашниками, они рвутся его убить, они очень близко к сердцу воспринимают, когда кто-то проповедует что-то, по их мнению, не согласное с правой верой. Они считают, что апостол – это еретик, лжеучитель, он сбивает Израиля с пути, и вот они реагируют очень бурно, очень негативно. Они имеют ревность по Боге. Это люди, которые стараются все тщательно сделать по закону. Они стараются последовать Божьему закону. Вот у нас иногда это вызывает такую, знаете, насмешку, что люди понаворотили себе всяких правил, там, можно ли в субботу брать яйца из-под курицы, там, можно ли в субботу за водой ходить, там, нам это кажется все очень глупым, мелочным. Но на самом деле за этим стоит горячее желание тщательно во всех деталях соблюсти Божий закон. Вот я сказал, Бог в субботу не работать. Ну вот надо понять, чтобы все сделать вот тот и до, что будет нарушением субботы, что не будет. И иудаизм, он сложился в такую вот религию закона, что все нужно сделать как надо. И это не является особенностью одних только иудеев, это особенность религиозной жизни человечества вообще. Вот люди так устроены. Знаете, вот когда человек, далекий от церкви, начинает в церковь входить, его первые вопросы, они о том, а как надо. Как надо правильно свечку поставить, там, как нужно правильно совершать те или иные обрядовые действия? Это вполне осмысленные вопросы, но, наверное, это не самое центральное в вере, а просто человек любой так устроен, что он склонен свою ревность проявлять в делах закона. И он говорит, они имеют ревность не по рассуждению. То есть вот мало, собственно, ревности, мало рвения, надо еще рассуждение, надо еще разум, надо еще думать о том, что угодно Богу. И вот много раз в Священном Писании говорится о необходимости рассуждения, о необходимости не только благочестивого рвения, но и необходимости думать головой. Вот много раз Писание нас увещевает, чтобы мы не попали в ловушку такой нерассуждающей ревности. И вот в третьем стихе апостол пишет, «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». О чем здесь идет речь? Ну, апостол дальше поясняет. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. В Ветхом Завете Бог дает закон. И мы можем прочитать, вот я даю тебе сегодня, предлагаю тебе сегодня благословение и проклятие. Благословение, если вы послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. То есть условия задачи, они таковы, что вот есть заповеди, Бог открывает свой закон, и если вы этот закон соблюдете, если вы последуете заповедям, вы обретете благословение и жизнь. Если вы их нарушите, вы обретете осуждение и проклятие. И весь Ветхий Завет люди утверждаются в этом законе. Для того, чтобы быть праведным, для того, чтобы угодить Богу, нужно стараться соблюсти закон. Нужно делать все так, как Бог сказал, так, как Бог заповедовал. И это кажется самоочевидным. Вот все человеческие религии, они говорят о том, что для того, чтобы угодить Богу, или для того, чтобы обрести спасение, нужно выполнять определенные действия, нужно сдать определенный норматив. Это вот само, кажется самоочевидным. Вот если спросить там у тысячи человек на улице, как попасть на небеса, вот если об этом задуматься. Ну, очевидно, большинство людей скажет, ну как, ну, стараться быть хорошим человеком, стараться поступать по заповеди, делать определенные вещи, воздерживаться от определенных других вещей. Я помню, видел какую-то мусульманскую книгу, и там было написано это такое... типа брошюры, там было написано, как заслужить любовь Аллаха. Ну, и там было написано, как заслужить, ну, вести нравственную жизнь, проявлять должное почтение к Богу, там, участвуя в поклонении и так далее. То есть, какие-то вещи, какие-то действия нужно совершить для того, чтобы добиться Божьего благоволения. И в Библии мы находим нечто похожее в Ветхом Завете, что если человек будет соблюдать закон, то он унаследует благословение. Все кажется понятно. Кажется, все здорово. Но дальше возникает одна проблема. Выясняется, что мы не соблюдаем закона. Что законом познается грех. И тут нужно уточнить, о каком законе идет речь. Потому что закон в Ветхом Завете мы находим как бы трех типов. Вернее, в трех плоскостях он находится. Это нравственный закон, обрядовый закон и юридический закон. Вот, когда мы открываем второзаконие, мы находим там нечто вроде уголовного кодекса. Вот если человек там совершил там, какое-то преступление, убийство там, или ворожбу, или еще что-нибудь там сделал, вот ему полагается такое-то наказание. Там есть даже некоторые такие рудиментарные правила судопроизводства. Это юридический закон. Он не распространяется на нас, потому что мы не живем в Древнем Израиле и А, собственно, уголовный кодекс Древнего Израиля, он к нам не относится. Как, знаете, иногда любят такие некоторые язвительные интернет-пользователи, они спрашивают, ну а что, вот вы побиваете ворожи камнями или не побиваете? Нет, мы не побиваем, потому что мы не живем под властью древнеизраильских законов, вот юридических. Есть обрядовый закон. Обрядовый закон касается того, как нужно угождать Богу, и, в частности, он касается жертвоприношений. Какие жертвы надлежит Богу приносить? Этот обрядовый закон, он имел ряд целей, ряд предназначений. Одна из целей была отграничить народ Божий от язычников. Выстроить такую стену, ограду. Например, все пищевые ограничения, которые нам сейчас кажутся непонятными, странными, непонятно зачем придуманными, они существовали для того, чтобы люди не смешивались с язычниками, не разделяли с ними пищу. Потому что люди творили молитву перед тем, как поесть, как мы сейчас это делаем, но, естественно, язычники при этом обращались за благословением к своим языческим божествам, и поэтому любой древний израильтянин, который мог разделить трапезу с язычниками, он рисковал впасть в богоотступничество через вот эту языческую молитву. И поэтому это было нельзя делать, поэтому существовали такие пищевые всякие ограничения. Вообще, эта ограда, она показала свою, в общем-то, эффективность, потому что мы читаем в Библии про разные народы, вот там мы читаем про каких-нибудь филистимлян, и ученые до сих пор спорят, кто это были, на каком языке они говорили. Некоторые говорят, что филистимляне это вот то ли греки, то ли какое-то вот индоевропейское племя, родственное грекам. Некоторые говорят, что нет, это совсем другой народ. Никто толком не знает, кто это такие. Или там какие-нибудь хиттияне. Вот. Ну, про хеттов мы побольше немножко знаем, но хеттов сейчас среди нас нет. Ассирийцев немножечко осталось, они где-то есть люди, которые себя называют ассирийцами. Это сейчас христианский народ, но он немногочисленный. А так большинство народов, которые упоминаются в Библии, их нет. Они исчезли с лица земли. Почему? Они растворились, они ассимилировались. Это не результат именно геноцида, это результат того, что люди постепенно переняли другой язык, другие обычаи, другую веру и растворились в других народах. Их больше не стало. Вот так, естественный достаточно процесс. Ну, мы знаем, когда, например, иммигранты русские в других странах, их дети уже, ну, местные жители, уже американцы или французы, они уже не говорят по-русски, они уже во всех отношениях, в психологическом, в языковом, в каком угодно, они уже местные. И вот этот процесс ассимиляции, он приводит к тому, что многие народы, они просто исчезают с лица земли. И вот Бог предусмотрел так, чтобы Израиль, носитель монотеизма, не исчез с лица земли. И вот для этого одна из причин того, что существует так много требований и ограничений, которые нам кажутся странными, нам кажутся непонятными. Ну, вот смысл какой во всем этом. Но вот один из смыслов был в том, чтобы оградить народ Божий от слияния с язычниками и от растворения в среде язычников. И другое значение обрядового закона – это предуказывать на грядущего Христа. Все жертвы, которые приносились в Ветхом Завете, они указывали на грядущего Христа. То есть, что делал древний израильтянин, если он согрешил? Он приносил жертву за грех. Нужно было принести в жертву за грех животное. Что это значило? Ты согрешил, и ты должен за это умереть, потому что возмездие за грех – смерть. И это закон Божий, его нельзя взять и отменить. Потому что закон – это серьезное дело. Вот закон, он предполагает последствия за его нарушение. И нельзя просто сделать вид, что ничего не было. Если ты согрешил, должна воспоследовать смерть. Но эта смерть будет перенесена на вот это жертвенное животное. Твоя кровь должна была пролиться из-за того, что ты согрешил. но вместо тебя умрет вот это жертвенное животное. Оно будет твоим заместителем в этом случае. Вот. И обычно в Ветхом Завете, когда люди закалывали жертву, совершалась потом трапеза, священная трапеза, в которой люди участвовали, и эта трапеза знаменовала примирение. Потому что в древнем мире с кем-то разделять пищу, это очень много значило. Вот сейчас ничего не значит, сейчас мы просто можем зайти где-нибудь там в ресторанный дворик, и там быстро какую-нибудь там булочку с котлетой съесть, совершенно не обращая внимания на человека, который сидит напротив. Но в древнем мире совместная трапеза значила очень многое. И вот эта совместная трапеза означала, что люди примирились с Богом. Вот это совместная трапеза людей и Бога. И в Ветхом Завете на языке этих жертв указывалось на грядущего Иисуса Христа. В Новом Завете мы читаем, в Евангелии от Иоанна, когда Иоанн указывает на Иисуса и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот все эти агнцы, которых закалывали в Ветхом Завете, они предуказывали на Иисуса Христа, который будет закон за грехи всех людей. И этот обрядовый закон, он в Новом Завете утрачивает свое значение. Потому что единственная жертва, которая была нужна, она принесена. Не нужно уже приносить никаких жертв, потому что Христос раз и навсегда умер за грехи всех людей. Как сказано в послании к евреям, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Больше никаких жертв приносить не нужно. Также пропала такая отделяющая роль закона, потому что церковь уже не ограничивает себя от всех народов, но напротив идет и всем народам проповедует. Ну, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович, уважаемый. Александр вас беспокоит из Москвы. Сергей Львович, объясните, пожалуйста, вот такую вещь мне. Вот было первое пришествие Христа. Вот много лет уже веков люди ждут второго пришествия Христа. Вот объясните, что это значит, что нам ждать. И у меня такое ощущение, что Бог, он ждет, пока, в общем-то, как вот человечество себя ведет, а человечество уничтожает себя, потому что ему придется опять все снова делать. И вот он ждет, пока человечество само себя уничтожит. И, кстати, люди все для этого делают. Вот чем дальше, тем больше, в общем-то, они сами себе копают громадную пропасть. Вот, объясните, пожалуйста, еще такая вещь. Прошу помолиться людей за Виктора Александровича Саукина. Успех вам в написании книги, здоровья, всего самого хорошего. Спасибо.
Спасибо. Мы все молимся за Виктора Александровича. Ну вот, по существу вашего вопроса. Значит, что касается второго пришествия Господа, его возвращения во славе. Это будет событие, которое называют концом света еще, не совсем обоснованно. Это время, когда Господь возвратится для того, чтобы явным образом воцариться. Когда Он совершит суд над всеми народами, и мир, который мы знаем, он прекратит свое существование. Человеческая история закончится. Тут нужно избежать одного непонимания, которое нам навязывает вот вся окружающая нас массовая культура. Дело в том, что для нас вот, обычно слово апокалипсис означает, ну, что-то страшное, конец всему. Там, вот конец света, это какая-то глобальная катастрофа, все умерли. Там в землю попал метеорит или еще чего-нибудь, в общем, нету, конец всему. Для ранних христиан второе пришествие Господа и кончина века – это было напряженно ожидаемое радостное событие. Что этот мир, который мы знаем, мир, пораженный грехом, он закончится, придет Господь, мертвые воскреснут и войдут в новую жизнь преображенного и спасенного мироздания. Уже ни плача, ни вопля, никакого зла не будет. И это то, что непременно будет, непременно произойдет. Господь вернется, и весь мир будет преображен. Вот в мире уже не будет зла, не будет страданий, не будет греха. Мир будет от зла совершенно очищен, и те, которые Христову, в этот мир войдут. Плачущие утешатся, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Второе пришествие Господа – это самое радостное событие для всего мироздания, которое только может быть. Но ему будут предшествовать события не столь радостные. И действительно, вы сказали, что человечество себя уничтожает. Ну вот на тот момент противление человеческое Богу достигнет своего предела, своего максимума в личности Антихриста. Вот Антихрист, он воцарится над всей землей, он принудит все народы повиноваться ему и чтить его как Бога, как написано у апостола Павла, что это человек греха, сын погибели, который во храме Божьем сядет, выдавая себя за Бога. И вот перед возвращением Господа, там 3,5 года будет безобразничать Антихрист, требовал себе поклонения, преследовать всех, кто откажется ему поклоняться. И, наконец, Господь покончит с его правлением, наступит уже Царство Божие, грядущее в силе. Когда это точно произойдет, мы, конечно, не знаем и знать не можем. Потому что Христос сказал апостолам: не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в свою власть. Это может произойти через 10 лет, это может произойти через 100 лет, это может произойти при жизни нашего поколения, это может произойти значительно позже, мы этого просто не знаем. И Господь говорит нам, чтобы мы постоянно бодрствовали. Тут еще можно сказать, что вообще цель существования человечества в том, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. И вот пока святые приходят, пока люди каются, пока люди обращаются к Богу, пока они становятся святыми, человечество сохраняется. Когда грех достигнет такого размаха, что этого уже не будет смысла давать отсрочку, ну, тогда воцарится Антихрист, тогда, и в конце концов Господь придет во славе судить живых и мертвых. Мы не знаем, когда это произойдет, и время от времени появляются разные культы, которые пытаются давать точные даты, но как только человек дает точную дату конца света, тут можно быть уверенным, что он врет, потому что Господь сказал: не ваше дело знать времена и сроки. Но вернемся к посланию к римлянам, и мы говорили о законе, о его трех аспектах, о юридическом, обрядовом и нравственном аспекте закона. И вот юридический закон, юридическая сторона закона у нас не распространяется, потому что мы не живем в Древнем Израиле. Обрядовая сторона закона исчерпана тем, что Христос умер за наши грехи, больше никакие жертвы не нужны. Остается нравственная сторона закона. И вот апостол говорит об оправдании соблюдением именно нравственного закона и противопоставляет этому оправдание верой. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, послание к римлянам, глава 9, стих 16. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего.
Апостол рассматривает все тот же спор между христианами и иудеями, и для людей, которые были ревнителями закона, они считали, что можно добиться, можно заслужить спасение, что желающий и подвязающийся может буквально обязать Бога даровать ему вечное спасение, что можно как следует постараться и выполнить норматив. И тогда Бог будет обязан буквально меня впустить. И апостол говорит: нет, никто не может достигнуть спасения своими личными подвигами, своими личными усилиями. Спасение исходит исключительно от Бога. Это полностью Божий дар. И в этом смысле он говорит, что не от живающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть спасение является целиком и полностью Божьим даром. Мы как раз вот об этом говорим. Очень хорошо, что вы этот вопрос поставили. И сейчас я немножечко эту тему раскрою, потому что апостол как раз ее и развивает. Итак, вот есть нравственный закон. И Моисей пишет от праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. И это кажется, ну, интуитивно понятным. Надо вести нравственную жизнь, надо быть нравственным человеком, и тогда Бог тебя примет, тогда ты пойдешь на небеса. Но тут возникает одна проблема. Никто из нас не соблюдает нравственного закона. Как Христос говорит в Евангелии, никто из вас не живет по закону. Никто. Я попробую привести пример. Вот представьте себе, что, не знаю, вот Билл Гейтс решил поощрять в людях честность. И он сказал, что он даст $1 000 000 каждому, кто никогда в жизни не солгал. И вот нужно подать заявку, я никогда в жизни не врал. Давайте мне 1 000 000. А он пришлет, наймет, значит, расследователей, которые действительно выяснят, не случалось ли мне когда-нибудь в жизни врать. Может быть, я когда-нибудь притворялся больным, когда я не был болен, для того, чтобы не идти в школу. Может быть, я делал подчистки в дневнике. Может быть, я проходил в метро по чужому студенческому билету. Может быть, я просил сказать, что у меня нет дома, если не хотелось там говорить. Ну вот если выяснится, что ничего подобного никогда в жизни я не делал, я получу свой 1 000 000. И, ну, я боюсь, что мне даже не стоит с такой заявкой обращаться, потому что окажется, что, ну, конечно, я в своей жизни врал. Были такие эпизоды. И, наверное, Билл Гейтс вообще не обеднеет с раздачей своих 1 000 000, потому что любой человек какие-то эпизоды неправды в своей жизни имеет. Но Богу не нужно нанимать расследователей, Бог и так все знает. И Бог знает, что мы все грешники. Нет праведного ни одного, как говорит апостол. Да, теоретически, если бы мы могли соблюсти закон, мы бы наследовали обетование. Но никто из нас его реально не соблюл. Никто из нас реально закона не исполнил. Мы все провалились. Вот апостол говорит в другом месте, законом познается грех. Закон удостоверяет меня, что я грешник. Закон ломает мои претензии на то, что я могу войти к Богу и гордо ему предъявить, что я вот тут много добрых дел наделал. На самом деле нет. Закон показывает мне, что я согрешил. И поэтому людей так часто закон ранит. Когда люди сталкиваются с законом Божиим, они часто сердятся. Они часто негодуют. Я помню, как я видел фотографию демонстрации какой-то антицерковной, там где-то в Западной Европе, в Лондоне, что ли. И там был какой-то человек, там очень странно одетый, даже непонятно, мужчина или женщина, но на нем или на ней была майка, на которой было написано «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». Ну, понятно, что человек, у которого нет реального чувства вины, он просто занимается своими делами, а не на демонстрации ходит. Но факт тот, что закон, он действительно показывает человеку, что он неправ. Закон действительно человека ранит. Закон ломает человеческую уверенность в том, что вот я-то хороший. Как люди иногда думают, ну, я-то порядочный, ну, что я вот уголовный кодекс не нарушал. Ну, скорее всего, не нарушал, да. Большинство людей как-то не нарушает. Но мы все нарушили Божьи заповеди. Мы все нарушили Божий закон. И Господь говорит в Нагорной проповеди, что вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Говорим, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Всякий, кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а всякий, кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. И это, в общем-то, понятно, потому что я, может быть, никого не убиваю физически, но я в сердце своем имею враждебность, имею ненависть. Как я слышал какую-то песню, я задавил бы тебя трактором, но я боюсь тюремных факторов. Многие люди не совершают никаких убийств, потому что полиции боятся. И понятно, что полиция, она в любом обществе необходима. Она мешает людям друг друга убивать. А вот в сердце иметь ненависть, это считается за что-то обычное. Вот можно зайти в социальные сети, как люди друг с другом общаются, и тихо порадоваться, что они через интернет не могут друг до друга физически дотянуться, а то бы поубивали. И вот Господь говорит, что даже если я в сердце своем имею злобу и ненависть на кого-то, никого физически не убил, но вот имею злобу и ненависть, и там ругаюсь на человека в социальных сетях всякими обидными словами, я уже подлежу осуждению, потому что в сердце моем ненависть к ближнему. А кто смотрел с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. Значит, допустим, там человек не прелюбодействует физически, вот нет у него такой возможности, но он имеет в сердце своем такие мысли похотливые. Это тоже делает его виновным, тоже делает его осужденным. И вот перед лицом закона мы все оказываемся осужденными. И никто из нас не может вскарабкаться на небеса тем, что мы сами хорошие, тем, что мы сами соблюдаем заповеди. И апостол очень настойчиво эту мысль проводит, что нет праведного ни одного, как иудеи, так и эллины, все под грехом. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Извините, беспокойство, с днем праздником иконы Матери Божией Троеручицы поздравляю. И вот, говоря о второзаконе, вот вопрос уже возник, и хотел бы вот услышать ваше мнение. Вот я слышал, что, как в проповеди были сказаны такие слова, что двух-трех человек свидетельство верно, свидетельство верно. И это закон, закон Божий, по закону Божию. Да, вот в связи с этим вопрос, два вопроса. Вот интересно, вот где во второзаконе, может быть, вы помните, в какой главе, и действительно есть такой закон. И второй вопрос, мы живем, как говорится, не в древнем Израиле, а в современном мире, очень противоречивом и часто криминальном. Вот интересно, вот если вот, например, на кого-то из слушателей, или, может быть, еще на кого-то. А вот нападет банда из двух-трех человек бандитов, вот, нанесет какие-то вам увечья, может быть, что-то украдет, из карманов у вас вытащит. А потом эти все три бандита, и когда при задержании скажут, что вот этот гражданин напал на нас, вот, нанес во время, так сказать, самооборону. Ну, они скажут, что он не самооборону проявил, а, например, он напал и стал избивать. Например, у него какое-то, что-то было с ним, какое-то состояние, что он на них напал и стал их избивать, всех двоих, троих. И этого человека, так сказать, который проявил самооборону по отношению к двум человекам, посадят по современным законам, демократическим или даже, может быть, прошлым социалистическим, по уголовным. Вот. И как это будет, по закону Божию или как?
Значит, это второзаконие, 17 глава, 6 стих. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть, осуждаемый на смерть, не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя». То есть о чем там идет речь? О том, что нельзя человека приговорить к смерти на основании слов одного свидетеля. Свидетелей должно быть как минимум двое. И там подробно есть описание самой, значит, судебной процедуры. Свидетелей должно расспрашивать раздельно. С тем, чтобы вскрылось возможное противоречие в показаниях. Там, не знаю, там допрашивают одного человека, он говорит, что вот обвиняемый напал на меня, на нас со шваброй. А другого допрашивают, он говорит, обвиняемый напал на нас с веником. И вот тут видно, что они, значит, врут. То есть вот эта ситуация, когда двое свидетелей, их нужно допросить раздельно, и вскрыть, если они есть, там противоречия в показаниях. То есть это правило, которое предотвращало вынесение поспешных необоснованных приговоров, особенно приговоров, предполагающих смертную казнь. То есть речь шла о двух свидетелях, которые должны были, как минимум двух, которые не должны были противоречить. Ну, и это достаточно стандартное вообще правило в Библии, что как минимум двое свидетелей должно быть. Ну, и, конечно, всегда так делается, насколько я знаю, в современном судопроизводстве тоже свидетели опрашиваются отдельно на предмет поиска противоречий в их показаниях. Поскольку заранее обо всем договориться очень сложно, достаточно опытный следователь, он может противоречия в их свидетельстве обнаружить. Но вообще в обычной нашей жизни второй свидетель – это всегда очень важно, который может подтвердить. Но вернемся к нашему разговору о законе, об оправдании веры. И вот закон нас ставит перед тем фактом, что мы грешны. Я помню, я беседовал с одним человеком, и этот человек очень сильно негодовал на один определенный грех, и как-то я в этом разговоре упомянул еще один грех. Вот оказалось, что это грех вот этого человека. И я помню его болезненную реакцию. Я помню, что вот когда мы сталкиваемся с законом, он нам причиняет боль. Мы видим, что мы согрешили. Мы видим, что мы пали. И когда мы это видим, мы становимся доступны Евангелию. Так устроена благая весть, что когда мы обнаруживаем, что мы согрешили, в этот момент становится понятным, кто такой Христос и что Он для нас сделал. Вот Священное Писание говорит о том, что для нас сделал Христос. И у нас звонок, да? Сначала отвечу на звонок, и мы сейчас об этом скажем. Да, слушаю вас.
Простите, пожалуйста, у меня такой вот вопрос, я не знаю, как утверждение. А как тогда вот относиться к тройке, вот та большевистская тройка, которая как бы приговаривала людей к смертной казни? Вот это трое их, они же как бы, у них не было противоречий. То есть получается, что это...
Но это же были не свидетели. Это были судьи, и судьи неправедные. То есть там-то речь идет о том, что есть свидетели, которые дают показания. А в качестве судьи выступают совершенно другие люди. Поэтому тройка – это, ну, это такой квази-суд, не суд на самом деле, но это не свидетели. Это вот те, кто должны были рассмотреть дело и вынести какой-то приговор. И еще и звонок, да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот в тех словах, в которых говорится, двое лежат на одной постели, один берется, второй оставляется. Двое на поле пашут, один берется, второй оставляется. Это вот о чем речь идет?
Речь идет о том, что человек выбирает спасение или погибель за себя лично, своим личным выбором. Вот во времена Господа у людей было представление о том, что вот есть Израиль, есть богоизбранный Божий народ. И весь этот народ, он обладает определенными привилегиями перед Богом. Любой человек обладает привилегиями определенными перед Богом просто по факту принадлежности к Божьему народу. И поэтому, раз мы тут все принадлежим к Божьему народу, мы все будем спасены. Господь говорит, нет. Два человека могут принадлежать к одному и тому же богоизбранному народу, но один из них спасся, а другой погиб, потому что они сделали разный выбор. И это точно так же и в наше время, это точно так же относится к жизни в Новом Завете, потому что бывает так, что люди себя относят к церкви, люди себя относят к христианской вере в таком культурном плане. Я знаю, там иногда атеисты говорят, что я культурный христианин, в том плане, что я принадлежу к христианской культуре. И Господь говорит о том, что принадлежность к христианской культуре, или то, что вас крестили в детстве, или то, что у вас были благочестивые предки, это не может вас спасти само по себе, человека спасает его личное покаяние. Человек вот лично должен принять решение покориться и довериться Богу, и этим он будет спасен. Лично за себя. Человек не спасается просто в силу принадлежности к группе, в силу принадлежности к народу. Человек спасается своим личным выбором, личным покаянием. Это очень важный момент, на который Господь много раз обращает внимание. Но вернемся к закону и Евангелию. Итак, что же апостол противопоставляет праведности от закона, которую у нас нет, которую мы не можем достигнуть? А праведность от веры так говорит: не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. А о чем здесь идет речь? Что сделал Иисус Христос? Об этом много раз говорит Писание. Христос умер за наши грехи. Мы находились под обвинительным приговором. Мы согрешили и были осуждены. Мы не могли войти в Царство Божие. Бог праведен, и мы не могли приобрести оправдательного приговора на его суде, потому что он праведен, а мы грешны. Но вот что сделал Бог. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. И Иисус Христос умер за все наши грехи. За все наши преступления умер невиновный. И эта его смерть, она является как бы нашей смертью. Как бы мы умерли в Иисусе Христе. Как апостол Павел говорит, а в другом месте: вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда Христос умер на кресте, это как если бы мы все умерли. Когда Христос воскрес из мертвых, мы все приобрели оправдание. Благодаря кому? Благодаря нашим делам? Нет, благодаря деяниям Иисуса Христа. Мы оправданы не тем, что мы сделали, а тем, что сделал для нашего спасения Иисус Христос. Это ключевая мысль Павла, на которую он все время упирает. Наша надежда попасть на небеса не в том, что мы хорошие, потому что мы не хорошие, мы грешники, но в том, что у нас есть Спаситель. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Каким образом я, будучи грешным человеком, могу надеяться попасть на небеса? Благодаря тому, что за мои грехи, как и за грехи всего мира, умер Христос. Как я могу приобрести это спасение? Вот Христос умер за всех людей. Значит ли это, что все люди спасены? Еще нет. Каждый отдельный человек должен воспринять это спасение личным покаянием и верой. В чем это проявляется? Устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. То есть, нужно признать Иисуса Господом, покориться Ему. Покаяться – это значит покориться Богу. Вот до этого я жил по своей воле. До этого я был сам себе головой, я был сам себе хозяин. Я жил, как я хочу. Исповедовать Иисуса Господом – значит признать, что Господом, владыкой в моей жизни является Иисус Христос, не я. Я буду поступать так, как Господь хочет, а не так, как я раньше себя вел, не так, как я раньше хотел. Это очень важный момент, потому что очень часто люди говорят: да кто так живет там, в современном обществе? Вот, помню, имел беседу с людьми, которые говорили о том, что кто же в наше время не прелюбодействует. Он говорит: в наше время все воруют, все прелюбодействуют. Это обычная такая отговорка. Но вот, чтобы быть христианином, нужно признать, что время или не время, а я буду повиноваться заповедям. При этом, да, мы можем спотыкаться, можем грешить, мы можем переживать даже тяжелые падения. Но Вера предполагает признание, что с этого момента я признаю заповеди Божии законом для моей жизни. «И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых». То есть возлагать свою надежду на то, что Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Через веру мы пребываем во Христе. Это выражение, которое часто использует апостол. Что значит пребывать во Христе? Это значит пребывать в особого рода союзе с Иисусом Христом, который само Писание сравнивает с усыновлением, браком или подданством. Все три образа, они очень важны. Усыновление в античном мире во времена Павла, оно предполагало, что человек приобретает статус ребенка, вот, ну, отпрыска этой семьи, даже не обязательно ребенка. Усыновить могли совершенно взрослого человека, и он становился официально наследником этой семьи. Он официально приобретал вот статус человека, который к этой семье принадлежит со всеми правами и обязанностями. Брак предполагает определенного рода союз с взаимными обязательствами. То есть, если человек вступил в брак, он не может дальше наслаждаться холостяцкой свободой. У него есть другие обязательства. И подданство предполагает, что у нас есть царь, и мы ему повинуемся. Мы повинуемся его законам, мы принадлежим к его царству. И вот мы пребываем в Иисусе Христе через крещение, потому что Священное Писание говорит, что все крестившиеся во Христа Иисуса, во Христа облеклись. И эти слова апостола, они поются на всех крупных церковных праздниках. «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». Мы пребываем во Христе через таинство Евхаристии, потому что Господь говорит: «Едущий мою кровь и пьющий мою плоть, едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». И мы пребываем также во Христе через хранение заповедей. И вот вера, которая проявляется в крещении, Евхаристии, хранении заповедей, она нас соединяет со Христом таким образом, что его крестная смерть на кресте является искуплением всех наших грехов. А его праведность, она является нашей в том плане, что мы ради нее оправдываемся на Божьем суде. Вот я приводил это сравнение, я приведу его еще раз. Представьте себе, что есть некто, кто обладает великими заслугами. Вот это, не знаю, может быть, это ученый, который остановил страшную эпидемию. Может быть, это герой, который спас родной город на войне. Может, это, ну, еще кто-то, но вот кто-то, кто окружен безусловным уважением, авторитетом сограждан и совершенно справедливо. Это человек, который заслужил величайшее уважение. И представьте себе, что есть какой-то крайне негодный человек. Вор, пьяница, наркоман, абсолютно опустившийся тип. И вот он совершает очередную кражу, чтобы раздобыть себе денег на дозу. Его арестовывают, должны посадить в тюрьму. И представьте себе, что этот национальный герой говорит: вот этот наркоман мой любимый брат. Я прошу, чтобы он был освобожден и передан мне на поруки. И вот по закону, конечно, вор должен в тюрьму сесть. Это справедливо. Но заслуги перед обществом этого национального героя настолько велики, что ему справедливо даровать этого его беспутного брата. Это будет справедливым признанием его заслуг. Даровать ему вот этого беспутного брата. Ценность того, что совершил Христос, ценность его подвига, ценность его добровольной жертвы, она настолько велика, что ради этой крестной жертвы могут быть прощены все грешники. было бы несправедливо оправдать грешников самих по себе. Сами по себе они грешники, они виновны. Это противно правде Божией их оправдывать. Но когда грешник приходит к Иисусу Христу, он покрыт праведностью Христовой. Ради Иисуса Христа его можно принять и оправдать. Наша надежда попасть на небеса, она основана на том, что мы пребываем в Иисусе Христе. Нас впускают на небеса ради Иисуса Христа. Не ради того, что мы хорошие, не ради нас самих. Ну и тут люди часто ставят вопрос, а как же тогда вот получается, дурные грешные люди могут быть спасены, и надо ли жить праведной жизнью после этого? Тут на самом деле все по-другому устроено. Вот спасение – это не что-то чисто загробное, это новые отношения с Богом, в которые человек входит или отказывается войти здесь и сейчас. И когда человек входит в отношения с Богом, его эти отношения меняют. Но вот представьте себе, вернемся к этому примеру с беспутным братом, которого спасает там, его брат, национальный герой. Очевидно, что раз этот брат его любит, он не говорит, ну хорошо, вот я тебя от тюрьмы спас, а теперь больше не попадайся мне на глаза. Потому что, ну естественно, что произойдет. Этот его беспутный брат обратно там, во что-нибудь вляпается. Он обратно совершит какое-нибудь преступление, опять попадет в тюрьму. Очевидно, если этот брат его любит, он будет как-то заниматься его воспитанием, он будет его как-то исправлять. И вот если мы действительно примирились с Богом, Бог всегда действует в нашей жизни для того, чтобы нас глубоко менять. Верующий человек – это человек, жизнь которого меняется. Это человек, в жизни которого действует Божья благодать. Поэтому всегда, если человек примирился с Богом через Иисуса Христа, этот человек всегда меняется. Вот такого не может быть, чтобы человек уверовал действительно в Господа, и его жизнь не переменилась очень глубоко. И, конечно же, первый признак того, что человек серьезно уверовал в Бога, не просто об этом говорит, а уверовал, это то, что человек ходит в церковь, то, что он приступает к таинствам. Потому что это одна из вещей, которые Господь заповедовал и которые исполнит наиболее легко. Там, Господь же не говорит, ты должен там, умереть мученической смертью. От нас сейчас этого не требуется, слава Богу. От нас требуется только в воскресное утро дойти до церкви и принять участие в литургии. И, конечно же, первый признак того, что человек всерьез уверовал, не просто так теоретически согласился, а всерьез уверовал, это то, что человек приходит в церковь и с благоговением и верой приступает к таинствам. И если это так, если человек действительно уверовал, если он действительно приступает к таинствам, если он пребывает в мире с церковью и хранит заповеди Божии, он пребывает в доброй надежде на вечное спасение, потому что за его грехи умер Спаситель. Но время наше уже подошло к концу. Вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.